Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания.
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Вы знаете, друзья, в западных церквах есть витражи стеклянные. Изображены сюжеты евангельские, события, которые происходили с учениками Господа нашего, с апостолами. Очень интересно, если войти в церковное здание вечером, когда погашен свет и на улице уже темно, то этот витраж имеет очень тусклый вид. Он выглядит достаточно непривлекательно, просто серое пятно, и все. В общем, и различить картины невозможно, но когда встает солнце, когда оно находится напротив окна, когда свет бьет в стекло, происходит нечто то, для чего этот витраж был задуман. Окно начинает сиять. Сиять очень красивым переливанием различных цветов, потому что этого окна коснулся потусторонний свет. И сразу становится сюжет, который там нарисован, виден и понятен. Все становится на свои места. И вчера не было никаких красок, а сегодня все становится ярким, понятным. Но на следующий вечер опять кажется потухшим. Это, конечно же, образ, который хочется привести, но человек может подумать, что это было, когда я видел это сияние. На самом деле оно таково и есть. Что это было? Сон, мечта, мое желание? На самом деле это так, как выглядит, или все-таки это серое пятно? Сегодня я хочу говорить на одну очень важную тему. Это тема сомнения. Мы прочитаем из книги пророка Иеремии, 15 глава. Я буду читать с 18 стиха. «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» Всего лишь один, то есть то, что прозвучало из его сердца. Вообще, удивительно, когда читаешь пророков, поражаешься искренности их слов. Мало кто сегодня так искренно проповедует, мало кто так искренно общается друг с другом. Согласитесь, когда человек говорит искренно, нечто пережитое, не скрытое, не менторски, то как бы он ни говорил, может быть, с акцентом или не очень грамотно, но это будет всегда воспринято. Пророки не все были грамотными людьми, они не всегда правильно составляли слова в предложении. Кто-то из них был из вельмож, кто-то из них был из пастухов, но всех их отличала величайшая искренность. И вот Иеремия говорит: «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился под тяготеющую на мне рукою твоею, и сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодованием». Почему? Кто может сказать? Кто признается? Бог исполнил меня негодованием. Не дьявол, но Бог. То есть я так разозлился на тебя. Почему? Потому что вдруг в какой-то момент жизни я перестал видеть этот свет, я перестал понимать всю картину мироздания, которую ты создал. Вот этот витраж для меня больше не освещен снаружи, он для меня как темное пятно. И Бог, который был ясен, понятен, доступен, отныне он остается Богом, но он как будто бы в тени, закрыт, в глубине мрака, как обманчивый источник, как мираж, как неверная вода.
Thank you.
мы говорим о сомнении. Интересно, что слово «сомнение» в русском языке, ну, очень легко понять структуру этого слова, «со-мнение». Одновременно человек имеет два мнения – «со-мнение». То есть, когда один и тот же человек мнит две совершенно разные вещи. В английском языке переводится «сомнение» как «быть на распутье». А в греческом вот это слово, которое использовано неоднократно в Новом Завете, оно также имеет различные толкования, такие как невозможность принять решение. Когда человек мечется, желает как-то поступить, но он не может принять решение, потому что одно мнение побеждает другое, и потом первое побеждает следующее. У него сомнение. Еще один перевод слова «сомнение» как «оторванность от земли». Вот эту картину реально представим. Оторванность, когда ты как бы подвешен, нет опоры. Я думаю, каждый испытывал это чувство, ощущение беспокойства, тревоги, внутренний спор какой-то происходит. Общий смысл слова «сомнение», если человек разрывается и не способен принять решение так, как будто бы он подвешен в воздухе и спорит с самим собой, это и есть сомнение души. Апостол Иаков скажет следующее. Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих. Прежде он говорит, тот, кто сомневается, подобен морской волне, которая поднимается ветром и развивается, и не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Двоящиеся мысли, друзья мои. Кто-нибудь испытывал сомнения в своей жизни? Как вы воспринимали их? Я не знаю, как вы, но большинство, я в том числе, очень трагически воспринимал эти сомнения. Потому что кажется, что все то, что было непоколебимым, оно заколебалось. И то, что было несомненным, оно начало двоиться. И мы очень сильно терзаем себя в этот момент сомнения. Мы терзаем себя, и даже более того, мы заставляем себя. Заставляем себя, говоря, нужно верить, нужно верить, нужно верить. Нельзя допускать сомнений, нельзя допускать даже мысли в сомнении. Я переведу одну картину, которую часто можно встретить на Востоке. Один из христианских авторов приводил вот эту картинку. Он собственными глазами это видел. Как осел, нагруженный большой достаточно вязанкой дров, шел в гору, и его погонял хозяин. Но понятно, что если нагрузить много, как бы он ни был силен, этот осел, он, к сожалению, стал уставать очень быстро. И чем дальше он шел, тем шел он медленнее. Но каким-то образом он мог собраться, когда хозяин осыпал его проклятиями. «Иди, иди, давай, вставай, двигайся». И, в общем, он еще немного прошел, он еще сделал несколько шагов. Потом все, потом отчаялся, рухнул и испустил дух. И было видно, что животное не сможет подниматься, но вот этот хозяин, крестьянин, он стал еще больше ругаться, и он стал бить его ногами, говоря: «Вставай, вставай, нужно идти, вставай». Обычная картина, но когда я прочитал об этом, хотя она была применима к другому случаю, я тоже так помыслил, что мы относимся к сомнениям, которые приходят в нашу жизнь. Большую часть жизни мы убеждаем себя окриками: «Ты должен верить, верь, смотри, иди». Потом, когда вера начинает слабеть, увещевания сменяются угрозами, которые мы сами себе произносим в свой адрес. И в конце концов, перегруженная наша вера, она падает и угасает. И я подумал, что сомнения, от чего они возникают? Может быть, это вера, которая страдает от нашего дурного обращения с ней. Когда нарушены правила вот этой веры, я сразу скажу вам, друзья мои, чтобы вы понимали и могли здраво отнестись, сомнение – это не неверие. Многие думают, что сомнение и неверие – это одно и то же. Вера и неверие, они стоят на разных полюсах. И между ними находятся сомнения. Точно так же, как смелость стоит на одном полюсе, что стоит на другом? Трусость. Но посередине находится здоровый страх. Послушайте, это очень важно. Смелость – это одно, трусость – это противоположность. И если человек, например, он ну не знаю, возьмем как автогонщика, он смелый, но не испытывает страха, ему недолго жить. Именно страх формирует вот в таком человеке в экстремальных условиях способность обойти препятствия и выжить и достичь цели. Хотя страх, с другой стороны, может привести к трусости. Точно так же сомнение, друзья мои, может привести к потере веры, и многие страдают, считая сомнение очень опасным. Оно опасно в какой-то степени, но оно не постыдно, потому что сомнение – это вера на распутье. И оно может привести к неверию, но оно может и вернуть к вере. Я думаю, что эта тема очень важна для нас, потому что сомнение – это некоторая болезнь. Или можно сказать, как болезнь. Вот есть вера – это здоровье. А вот сомнение – это когда появляются какие-то симптомы болезни. Но когда мы заболеваем, болезнь помогает нам распознать, каким здоровье должно быть. Мы начинаем ценить здоровье, и никто не застрахован от болезни. И все иногда хворают. И от болезней всех прививок нет. И порой болезни приходят из-за отсутствия профилактики, заботы о здоровье. Но ведь когда тело питают и упражняют, оно больше защищено, чем когда этого не делают. Сегодня у нас тоже такой некий урок гигиены, друзья мои, и профилактики нашей веры. Я хочу дать вам несколько причин сомнений. Их гораздо больше, но сегодня всего лишь несколько. Сомнения первые, от чего они возникают? От неблагодарности. Это одна из самых первых и важнейших причин, почему возникает сомнение. В Римлянах написано, что они, познавши Бога, не возблагодарили Его как Бога. Как быстро мы забываем свою прежнюю несостоятельность. Очень быстро утихает боль, и в то же время ощущение живого присутствия Божия тоже порой уходит. И признание милости Божией становится вот таким формальным актом. Господь, я Тебя люблю, я Тебя благодарю. Уста воистину приближаются, но сердце очень далеко. И мы забываем о той реальности, где мы были и где мы можем снова оказаться, если удалимся от Бога. И вот тогда, когда отсутствует благодарность, приходит равнодушие. Это очень сегодня распространенный симптом. Я бы сказал, 90% христиан сегодня болеют этим родом сомнения. Нет никаких стремлений, ничего. И главное, желание, которое люди испытывают, это не попытка возродить веру, а попытка найти приличный повод, чтобы отступить от нее. Когда приходит равнодушие, а оно приходит от неблагодарности, люди впадают в такое состояние, когда нет стремления, нет желаний, и их сердце уже не стремится, чтобы возогреть этот огонь веры, а они ищут повода, чтобы отойти. Но почему это происходит? Мы неблагодарны, у нас короткая память. Да, действительно, многие ничего не пережили. Но те, кто ничего не пережил, не могут вспомнить своего обращения к Богу, они не обратились к Богу. Если вы не можете вспомнить момента времени, когда ваше сознание изменилось, то вы имеете большие проблемы сегодня. К сожалению, так происходит среди христиан, тех, кто выросли в христианских семьях. Это действительно так. Люди искренне принимают мировоззрение христианское. Да, они удалены от мира, но не настолько удалены, как не знают мира. Не имеют опыта жизни, чтобы применять свое мировоззрение, свою веру. И часто мировоззрение рушится, потому что мировоззрение христианское, о котором мы говорили, без опыта общения личного с Богом, который лично тебя спасает, оно обязательно рухнет. Вот почему многие, кто выросли в христианских семьях, переживают, бывают глубочайшие кризисы, потому что Бог, прежде чем возвысить, в ничто превращает. Он строит из ничего. И любой, кто родился свыше, он может сказать, да, я знаю, я помню, я могу благодарить Бога за тот час, за тот день, за тот момент, хотя, может быть, это стерто сегодня в памяти моей, и нет такой яркости, но это было в моей жизни. Но, к сожалению, многое лето отнимает многую память. Но человек веры – это тот, кто помнит, а тот, кто помнит, благодарит. Вы наверняка читали об Израиле, которому не раз Господь говорил: «Помни, помни, как ты был в рабстве, помни об этом, не забывай. Помни, как ты вышел из земли египетской, помни, что Бог для тебя сделал, помни, которыми путями Он тебя вел, и помни, когда придет благословение о Боге, чтобы сердце твое не надмилось, чтобы вот это негодование, о котором Иеремия признался, не пришло». Но этот урок, к сожалению, не был усвоен Израилем. Неблагодарные люди, они обычно мнят о себе. Всякий, кто мнит о себе, он становится независимым от Бога. Ведь апостол Павел предостерегал: «Что ты имеешь, он сказал, чего бы ты не получил». То есть, оказывается, мы все, что имеем, это дал нам Бог. Все, что есть доброго в нашей жизни, дал нам Бог. Все, что есть плохого в нашей жизни, или порой многое плохое, что есть в нашей жизни, создали мы сами. Помни, что все, что существует, существует по милости Божией. И самое неблагодарное существо на земле, его можно назвать человек неблагодарный, подвид такой. Животные благодарны, но люди крайне неблагодарны. Двуногое неблагодарное – это мы, друзья, согласитесь. Но у нас есть возможность изменить свое сердце. Хотя настолько жизнь нас захватывает, что мы все, что происходит, считаем само собой разумеющимся. Я умоляю милосердием Божьим, не считайте ничего разумеющимся самим по себе. Не считайте, что все, что к нам приходит, и все, что мы можем, это мы делаем сами. Примите все с благодарностью. Да поможет нам Бог. Помните, как пророк Самуил во знаменование победы воздвиг камень и памятник и назвал его Авен-Езер, что означает «до сего места помог нам Господь». Давайте попробуем сделать так, чтобы в нашей жизни нашлось какое-то время для воспоминаний и благодарственных молитв, которые будут именно памятником наших отношений, доверия, надежды и веры с Богом. И неплохо молиться такой молитвой. «Ты дал мне так много, но дай мне еще одно благодарное сердце». Вторая причина сомнения, их всего будет три на сегодняшний день. По какой-то причине верующий человек получает, а впоследствии имеет неверное представление о Боге. И это становится помехой в отношениях с Богом. И тогда человек начинает обвинять не Бога. В общем, он обвиняет свое собственное представление о Боге. Последние десятилетия сколько разных проповедей и идей о Боге мы только не слышали. И у людей такие разнообразные представления о Боге, о Его сущности, о Его характере. Настолько они полюсные, что их даже невозможно сопоставить друг с другом. И вот такой полосы разочарований в современных евангельских церквах, которые были увлечены, так сказать, новыми откровениями о Боге, мы нигде еще не видели. Огромное количество разочарований. И поверьте, там, где будет преподаваться искаженное представление о Боге или Его замыслах, о Его характере, о Его желаниях, о Его возможностях и способах общения с человеком, будет множество людей, потому что это привлечет. Но, в конце концов, постигнет огромная катастрофа, страшная катастрофа, огромные разрушения с разочарованием связаны, с глубочайшим разочарованием. Верить в Бога – это значит предоставлять Богу быть Богом. Послушайте, это даже необычно звучит. Предоставьте Богу быть Богом. Не папочкой, не мамочкой, не добрым дружочком. Предоставьте Богу быть Богом. Да, Он Отец. Кстати, «Ава Отче» не переводится как «папочка», а переводится как «мой Отец». Наша вера будет подвергаться испытаниям. Не потому, что нам трудно доверять Богу, а потому, что сущность Бога должна проясниться в нашем сознании. Более взрослому пониманию, откуда ложные представления. Первое – это дохристианские понятия, которые мы сохраняли. И когда мы приходим к Богу, очень часто мы не меняем свой образ мышления. Мы как будто бы залатываем заплатами вот эту старую одежду, но все равно остаемся в старой. Многие так живут долгие годы, пришили просто к старой одежде какую-то заплатку, чтобы совсем не расползлась. Но еще одна причина – это лжеименное знание. Люди настолько падки на новомодные учения, на различные вещи, которые вызывают в них чувство превосходства и гордости, что они не могут даже заметить, как этот яд проникает в их жизнь. Вы знаете, вот если лягушка попадает в кипяток, она мгновенно выскочит. Но если ее опустить в холодную воду и постепенно этот кипяток нагревать, 100% она сварится и не заметит этого. Вот в чем проблема-то вся, что заблуждения имеют способность проникать в жизнь человека. И если человек наполнился этими заблуждениями, очень трудно уже отделить от него чистое что-то. И сегодня люди сбиты с толку, многие, именно своим ложным представлением о Боге, хотя и искренне продолжают верить. Друзья мои, но Бог не виноват в этом, если мы разочаровались, потому что мы не так представляли Его. Виноват образ, который мы создали. Бог не виновен в этом. Я помню, как многие роптали, говорили, но почему Бог мне не дает? Вот я просил у Него, а Он мне не дал. Причем самые меркантильные вопросы какие-то. И люди с возмущением относились к Богу. Я всегда спрашивал, а почему Он тебе должен? А вот там сказали, что Бог теперь мне должен. Буквально так говорили. Я имею веру, я аж чувствую, как она звенит. Когда я напрягаю все связки в молитве, и так вот по такой вере мне не дать, так что же это за Бог тогда? Я говорю, конечно, это не Бог, потому что ты сам его придумал. Наш Бог, мой Бог, на небесах творит то, что Он хочет. У многих вера в Бога, как бы она сочетается с привязанностью к друзьям, христианам. Вся вера построена на вот таком общении. Если вдруг что-то в этом общении дает трещину, и вера в Бога дает трещину сразу. У кого-то, вы знаете, кипучая такая энергичная деятельность, и если вдруг в этой деятельности что-то не так, то и вера дает сбой. У кого-то внешние формы, атрибуты, которые вот должны быть вот так, чтобы два притопа, три прихлопа, или наоборот что-то другое. И если как-то начинает двигаться, все, Бог сразу уходит в тень. Но помни, и я должен об этом помнить, что наша идея о Боге, твоя идея о Боге, не Божья идея. И никогда она не будет полноценной Божьей идеей. И время от времени Бог будет разрушать наши представления о Нем. Да ведь и вера – это не представление, это опыт общения с личностью. Это не умозаключение. Один человек сказал, великий человек, он сказал, я видел то, перед чем все мои писания – солома. Человек, написавший огромное количество книг о Боге, однажды сказал, я видел то, перед чем все мои писания – солома. Путь христианства – предоставить Богу быть Богом. Если наши представления неправильные, если они занижены, мы попадем на дорогу дешевой благодати и номинальной веры. Какое представление вы имеете? Отчетлив ли у вас образ или неопределен? Размыт он или ясен? Есть такая краткая молитва, которую нам нужно, наверное, запомнить. «Да будет истинным мое Я, которое говорит с тобою, да будешь истинным ты для меня, с которым говорю я». Thank you. И последнее. Остановка в развитии. Вот это большая проблема. Согласитесь, чтобы начать путь, надо сделать первый шаг. Но начало христианской жизни – это только начало христианской жизни. И цель христианской жизни – это не шаг первый, а долгое путешествие. Шаг делается не ради шага, согласитесь, а ради того, чтобы пройти путь. И часто сомнения в нашей жизни возникают тогда, когда мы перестаем идти вперед. Вот тогда-то они и приходят. Иными словами, очень просто. Если вера, неприкладная вера, если она не применяется в нашей жизни, и сейчас я говорю не о тех вещах, о которых многие думают. Когда мы говорим о вере, многие сразу думают, а я молюсь за исцеление, я уже 10 лет провозглашаю, что я здоров. Это вообще не имеет отношения к этому. Вера имеет отношение к бытию, в котором мы находимся. Используем ли мы веру в нашей жизни, в реальной жизни, в нашем поведении, в нашем духе, в нашем разуме, в нашем общении? Движемся ли мы этими критериями? Если вера не прикладная, а декларативная, она не живет. Я не раз говорил о вере как о мировоззрении. Но я повторю. Мировоззрение, принять мировоззрение, христианское мировоззрение – это только начало. Дальше должен последовать опыт и сохраниться в нашей жизни только то, что было практически использовано. Мы верим не во что-то. Многие люди верят во что-то. Просишь, во что ты веришь? Я верю в это, в это, в это. Мы верим не во что-то. Я верю не во что-то. Я верю в кого-то. Я верю не в понятие, не в учение, а в личность. И вот когда вера смещается на понятие, на учение, на что-то, а личность остается в стороне, такая вера потерпит большие проблемы. Но многие люди сегодня пытаются жить понятиями, даже принципами духовной борьбы, как принять исцеление, 7 шагов к принятию Святого Духа, 7 к принятию, 1 к отторжению можно сделать. Там много учить не нужно. Вопрос-то обычный. Как ты справляешься с жизнью? При помощи своей веры. Вот я слышал, сестра позвонила одна, говорит, вот такая усталость, так плохо, все тяжело. Вот у многих верующих, чем дальше верим, тем совсем плохо. Вот и вопрос, в чем же вера-то тогда? Как ты с жизнью справляешься? Почему ты не смог не накричать? Почему ты не смог не ответить так, как ты ответил? Я себе задаю этот вопрос часто. Вот проблема-то. Вера – это не прокламация какая-то, а это выраженное мировоззрение. Не просто иметь его, оно должно быть выражено. Может никто не знать, какое у тебя мировоззрение, но если ты будешь его выражать, это будет вера, действующая любовью. Мы доверяем не понятиям, а ему лично, Господу лично. И вот наше бытие – это проверка каждодневной веры на испытания. И бывает, что какие-то стороны нашей жизни, я не знаю, как у вас, но наверняка у кого-то есть такое, не под силу почему-то оказываются нашей вере. Вот здесь под силу, а вот здесь совсем не под силу. Кстати, хочу одну мысль сказать. Иисус, Господь наш, спросил однажды своих учеников, за кого они почитают Его. То есть, как ты относишься ко Мне? Он не спрашивал, как ты относишься к обетованиям, но как ты относишься ко Мне. Помните, когда Господь однажды сказал своим ученикам, что настал час, ему нужно идти в Иерусалим, что там предстоит ему быть преданному в руки беззаконных, там ему предстоит страдать, быть убитому и воскреснуть. В этот момент к нему подошли 2 и сказали, дай нам сесть по правую и левую сторону от Тебя в славе Твоей. Обратите внимание, во всем этом страшном известии, а это было страшное известие, о страдании, о предательстве, о мучении, о смерти, наконец, и о воскресении тоже, но воскресение, которое придет после страданий, мучений, смерти, они услышали только лишь одно, что Он победит, они услышали только то, что относилось к ним. Они пропустили горечь смерти, горечь страдания, но они приняли только то, что касалось их. А мимо Христа они прошли. Просто прошли мимо цены заплаченные прошли. И далее Христос спросил их: готовы ли вы пить из чаши, которую я буду пить? Готовы ли вы креститься крещением, то есть тем страданием, быть погруженным в него, как сострадание? Готовы ли вы, иными словами, остаться со мной, когда ужас придет, когда ночь окутает, мрак явится, когда я буду поруган, когда я буду растерзан, когда я буду убит? Они говорят: да, мы готовы. Христос говорит им, что вы будете пить из чаши сей и будете креститься крещением. То есть Он обещает им. Он дает им обетование. Обратите внимание, это и называется в Слове Божьем обетованием, согласно в Новом Завете. Он обетовает им крестный путь. Но при этом Он не присовокупляет никакого земного обещания и никакой приманки не дает. Он сказал: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а вот кому сесть по правую или левую сторону, не от меня зависит. Наверное, это несколько другая вера и другое Евангелие, другое состояние души, другая готовность, другая приготовленность. Когда люди прекращают использовать свою веру в реальной жизни, приходит застой, пассивность и нерешительность. Нет такой сферы, где бы не могли мы использовать свою веру, где бы не могли бы оставаться кем? Верными. Потому что вера означает две вещи. Верность и что еще? Доверие. Это просто верность и доверие. Вот почему многие в сомнениях больших находятся, потому что верными никогда и не были. Ни людям, ни Богу. Но вера есть доверие, и именно в настоящем доверии мы познаем Бога на собственном опыте, и тогда мы можем говорить о Нем. Мы испытываем сомнения, когда перестаем жить верой. Но вера должна иметь применение, как я сказал, иначе будет все бесполезно. Помните, как сказано в Откровении: ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Что же такое живая вера? Это взаимоотношения. И как оказалось, а для многих это опять же неожиданным оказалось, что взаимоотношения сами по себе не рождаются, их нужно растить, их нужно оберегать, ценить. Что, оказывается, Бога по одной молитве познать невозможно. На какой бы конференции ты ни был, куда бы ты ни пришел, ничего не изменится, потому что, встретившись с человеком, если ты даже с человеком, вспомните своих друзей, как формировались ваши отношения. За первую встречу вы и узнать до конца человека не могли, только что-то почувствовать в нем. Но для того, чтобы отношения сформировались, нужно было время, их нужно было развивать, нужно было оберегать, нужно было ценить. Вера, она так же, как ремесло, нуждается в развитии. Будьте готовы к тому, чтобы это делать. Испробуйте свою веру во всех сферах жизни, испытайте себя, верили вы. Держите эту веру в форме и проявляйте ее во всех обстоятельствах. Заключение. Хочу повторить простые истины. Сомнения не относятся к Богу, а к тому, что мы о Нем думаем. Бог от сомнений не меняется. И еще о чем говорят нам сомнения? Они говорят о том, что ты по-младенчески думал и мыслил по-младенчески, и что пора повзрослеть. Вот, может быть, такое отношение будет неплохо принять, что представления наши были детские, примитивные, а теперь нужно по-взрослому думать глубже, истинней. Ведь когда ученый, он собирает факты, вот представьте, он соединяет их между собой, он создает какую-то теорию. И вот он создал теорию, собрал факты, но потом он спросил себя, а нет ли здесь ошибки какой-то. Он спросил себя, не передернул ли я какой-то факт. Может быть, что-то непродуманное есть, трещина какая-то в моих рассуждениях. И знаете, что делает ученый? Это обычная практика. Он ищет новые данные, от которых может рухнуть его старое представление. Почему? Потому что ему дорого не его представление, а реальность. Друзья, что вам дороже? Ваше представление о церкви, о Боге, о происходящем, о мироздании, о человеке или реальность? Конечно же, реальность. И тогда человек оставляет свои представления, они могут колебаться, но когда приходит реальность, он уже не поколеблется. Точно так же и каждый из нас. Когда мы чувствуем или находим, что наши представления о Боге, о человеке, о мироздании не удовлетворяют нас больше, не пугайтесь. Можно сказать в этот момент самому себе: замечательно, значит, все-таки я вырастаю в новую меру. Если есть сомнения, значит, есть и ответ, Значит, есть и новая глубина познания, и новые данные от Бога. Это не легкомысленное разрушение основ веры, а это значит, что все, что мы еще знаем о Нем и говорим, на самом деле так мало. Все, что мы знаем, и все, что может познать человек, является предельной истиной земли, но не предел для Бога. Бог больше, чем мы можем сказать о Нем. Верите ли вы в это? Реальность непостижима и невыразима словами. Нам нужно помнить, что как бы мы ни выражали наш опыт, знание о Нем, это только лишь выраженный словами опыт. Даже Священное Писание, оно является откровением, но это откровение в меру человека, в меру понимания человека. В нем сказано то, что человек смог постичь о Боге, но не все, что есть Бог. Но когда наша жизнь завершится, мы увидим Его таким, как Он есть. Один раз лишь истина и реальность были в единстве в Иисусе Христе. Он сказал: «Я есть истина». Он есть и Бог, и откровение о Боге. Но Христос как истина не понятие. Он личность. Истина во Христе не нечто, а некто. Истина – это Христос. И мы сегодня здесь, чтобы поклониться перед Ним, чтобы воспринять от Него то, что Он готов нам открыть. И Он открывается нам в наших переживаниях, может быть, личном опыте для каждого. Он открывается в проповедях, в богословии. И Он открывается для нас в совершении причастия, таинства. Потому что они путь нашего приобщения к Нему. Вернусь к идее мозаики, о которой начал. Есть такие детские мозаики. Вы знаете, когда дети собирают, у них не всегда все получается. И вроде бы все составляющие есть, а вот как-то положил не так и не совпало. То же самое с нашей жизнью. Если кто-то это переживает, встряхните, поменяйте, может быть, местами или добавьте, возьмите вот эту одну-две детали, и вы увидите, что все изменится. Не детали не соответствуют, а ребенок ошибся. То есть мы ошибаемся. Это и есть сомнение. Оттого Бог и кажется для многих в тени. Просите Бога, разреши мои сомнения. Он верен и милосерд больше, чем мы можем думать о Нем. Поэтому гораздо лучше молиться, чем просто давать клятвы, обещания, заставлять себя. Когда мы молимся, самые разрушительные сомнения возрождают нашу веру. Господи, хотя я уверен в себе, я не смогу выстоять без Тебя. Помоги мне, иначе я пропал.